Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политологи продолжают активно обсуждать будущее спикера Совета Федерации, главы «Справедливой России» Сергея Миронова. Будет ли хоть на время положен конец валютным войнам государств после встречи лидеров группы 20 в Сеуле? И в Ираке спустя 8 месяцев после выборов в парламент, наконец, формируется законодательная и исполнительная власть. Вот такие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. На пресс-конференции в Сеуле по завершении работы саммита «двадцатки» президент Дмитрий Медведев коснулся и вопросов внутренней российской политики. Он заявил, что считает правильными поправки в закон о Совете Федерации, с которыми был не согласен спикер Верхней Палаты Сергей Миронов. Эксперты размышляют о том, что стоит за полемикой вокруг Совета Федерации и его руководителя, и как все это скажется на политических перспективах возглавляемой Мироновым партии «Справедливая Россия». Тему продолжит Виталий Камышев.
На пресс-конференции в Сеуле Дмитрий Медведев подчеркнул, он никогда не говорил о том, что у Сергея Миронова нет политического будущего. «Политическое будущее политика зависит от него самого», цитирует президента агентства «Интерфакс». Ранее Госдума одобрила законопроект, упрощающий процедуру утверждения новых сенаторов и ограничивающий полномочия спикера Совета Федерации. Сергей Миронов выступил против этого законопроекта, назвав его юридически безграмотным. В преддверии голосования в Верхней Палате в газете «Ведомости» была опубликована статья спикера Совета Федерации, в которой он предложил вернуть всенародные выборы сенаторов. После этого в ряде изданий появились материалы с резкой критикой в адрес Сергея Миронова. Близкий к Кремлю политолог Дмитрий Орлов заявил, что вероятность отставки Миронова 70%, потому что он бросил вызов президенту Медведеву, внесшему законопроект. А шеф-редактор сайта «Кремль.орг», который считается рупором замглавы кремлевской администрации Владислава Суркова, призвал Миронова, цитата, «набраться смелости и уйти самому, не дожидаясь, пока соответствующие решения примут за него». 10 ноября поправки в закон о Совете Федерации были приняты. Сам Сергей Миронов голосовал против. Кремль и «Единая Россия» болезненно относятся к любой критике, а идея всенародных выборов Совета Федерации особенно раздражает власть, говорит политолог Марк Урнов.
«Единая Россия теряет в популярности, проигрывает выборы в городах, нервничает, поэтому любые заявления любых людей, которые претендуют на конкуренцию с «Единой Россией», Миронов таки претендует, вызывает у «Единой России» всякого рода приступы, временами истерические. Что касается самой идеи Миронова, мне она лично кажется абсолютно здравой. Глупая сейчас конфигурация власти. Фактически назначаемые губернаторы имеют своих представителей в Совете Федерации. Ну что это, разделение властей называется? Можно было тогда просто Совет Федерации переименовать в представительство президента в законодательном собрании. Это же смешно. А мне вот давно уже кажется, тех времен, когда я в администрации президента работал, мне казалось, что нужно назначать губернаторов для того, чтобы была нормальная президентская вертикаль обеспечена. Но тогда для того, чтобы сбалансировать ситуацию, действительно нужны прямые выборы в Совет Федерации для того, чтобы какая-то часть региональной элиты имела бы легитимацию, отличную от легитимации губернаторов.
Сергей Миронов вовсе не такой ужасный оппозиционер, каким его рисуют близкие к Владиславу Суркову политологи. Причины происходящего в другом, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ну, речь, конечно, не идет о какой-то оппозиционности Совета Федерации, боже упаси. А на самом деле речь идет о личном конфликте между руководством «Единой России» и Сергеем Мироновым. Дело в том, что было соглашение между единороссами и справедливороссами относительно корректности поведения, относительно друг друга. И, судя по всему, единороссы посчитали, что Сергей Миронов его нарушил, радикально критикуя единороссов в ходе последней избирательной кампании. Более того, судя по всему, они посчитали, что Сергей Миронов вышел из состава этого соглашения. Соответственно, заработали все те механизмы, которые существуют, я имею в виду угрозу создания фракции «Единой России» в Совете Федерации и перспективы отзыва сенатора Сергея Миронова петербургским ЗАГСом. Ну, если отзыв пока невозможен, потому что, судя по всему, администрация президента все-таки дала на этот счет вполне конкретные разъяснения, что этого делать пока не надо, то было принято решение начать кампанию относительно выбивания из рук Сергея Миронова тех административных ресурсов и инструментов, которые у него есть. В частности, вот процедура утверждения сенатора спикером. Что, собственно, и было сделано с большой оглядкой на Кремль. Очень осторожно и так далее. Но теперь стало совершенно ясно, что Сергей Миронов оголился не только аппаратно, но и политически, потому что заявление Дмитрия Медведева можно расценивать как чуть ли не сигнал к продолжению атаки на Сергея Миронова.
В выигрыше в результате атаки единороссов на Сергея Миронова может оказаться КПРФ. Может быть, ради этого все и затеяно, считает политолог Алексей Мухин.
«Единая Россия» очень удобна в качестве спарринг-партнера КПРФ. Вполне предсказуемая партия с предсказуемым 15% результатом, бесконфликтным Геннадием Зюгановым, несмотря на его воинственную риторику. Собственно, в ходе последней региональной кампании стало ясно, что «Справедливая Россия» вполне себе может составить конкуренцию КПРФ. И здесь «Единая Россия» не сколько боролась за какие-то идеалы, сколько защищала своего, как ей хочется, единственного спарринг-партнера, то есть КПРФ.
На акции звучали резкие оценки деятельности министра обороны Анатолия Сердюкова и осуждался антинародный режим. Можно предположить, что стремление эсеров возглавить протестную активность военных вызывает тревогу в Кремле. Угрожает ли кампания единороссов и их единомышленников в Кремле против Сергея Миронова политическому будущему партии «Справедливая Россия»? Эксперты обращают внимание на то, что наибольшего электорального успеха на региональных выборах эсеры достигали там, где не боялись вступать в жесткое противостояние с партией власти. Сергей Миронов ведет себя правильно, считает политолог Марк Урнов.
На самом деле, если не будет использоваться административный ресурс «Единой России» на выборах, подобного рода выступления «Справедливого Росса» могут только им рейтинги поднять, потому что действительно «Единая Россия» со всей ее неповоротливостью и не совсем высоким коэффициентом политического интеллекта начинает надоедать. Чем независимее будет вести себя «Справедливая Россия», тем больше будет у нее симпатизантов среди избирателей.
В Кремле сосуществует несколько групп влияния, поэтому трудно сказать, чем закончится конфликт с «Единой Россией» партии Сергея Миронова, говорит политолог Алексей Мухин.
Заявление Дмитрия Медведева – это попытка внести некоторое оживление в такой спокойный более-менее партийный пейзаж, который сейчас сложился. Ведь результатом борьбы между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» может стать как фактически уничтожение «Справедливой России» как политической единицы, так и наращивание ее ресурсов. Потому что именно в борьбе, что называется, мы завоевываем счастье свое. Сергей Миронов, когда обозначил свою позицию относительно того, что он будет голосовать против этого проекта, отбирающего у него те немногие административные ресурсы, которые у него были, он знал, что делал. Очевидно, что «Единая Россия» не оставит своих попыток бороться со «Справедливой Россией» и снижать ее влияние в дальнейшем. Эта борьба может обернуться самыми неожиданными результатами.
Сергей Миронов пока никак не прокомментировал адресованные ему слова президента Дмитрия Медведева. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила высшей награды за честь и достоинство юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. На церемонии, проходившей в столице Таиланда, Бангкоке, награда была вручена его матери, Наталье Николаевне Магнитской. В ряде городов России активисты оппозиции проводят сегодня акцию под названием «День гнева». В подмосковном городе Химки несколько десятков активистов правого дела провели сегодня пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, лидера местного отделения партии. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Краснодарском крае районный суд санкционировал арест трех подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в станице Кущевская. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что США ратифицируют новый договор по СНВ до конца года. Выступая перед журналистами в Сеуле, где он участвовал в саммите группы 20, Лавров также подчеркнул готовность Москвы сотрудничать с Вашингтоном в области ПРО. Европейский Союз предложил Тегерану обсудить его ядерную программу на международных переговорах в Швейцарии 5 декабря. В столице Афганистана, Кабуле, смертник совершил взрыв около автоколонны сил коалиции. Ранения получили афганский солдат и военнослужащий международных сил. Участники прошедшего в Сеуле саммита группы 20 договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. Из Мьянмы, Бирмы, поступают сообщения, что военные власти этой страны готовятся освободить лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, находящуюся под домашним арестом. Организация Объединенных Наций заявила о необходимости собрать примерно 164 миллиона долларов на борьбу с эпидемией холеры в Республике Гаити. По последним данным, от холеры в этой стране умерли уже 720 человек, больны свыше 11 тысяч. Я вновь отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, текстами программ, нашими интервью и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, сегодня в подмосковных Химках был организован пикет партии «Правое дело», участники которого потребовали передачи в федеральные структуры уголовного дела о нападении на главу местного отделения партии Константина Фетисова, а также отставки химкинского главы Владимира Стрельченко. Пикет, согласованный с городскими властями, был проведен на окраине Химок в парке имени Льва Толстого. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пикет оказался краткосрочным. Из-за пробок на Ленинградском шоссе участники добрались до Химок с более чем получасовым опозданием. Участники пикета были в строительных касках. Они раскрыли лозунги «Костя, поправляйся», «Требуем отставки Владимира Стрельченко». Были лозунги, призывающие химкинское телевидение прекратить клевету против Константина Фетисова. Руководитель молодежного крыла партии «Правое дело» Илья Мамонтов рассказал.
Мы сегодня даже вышли на пикет в касках строительных. После того, как вот это случилось с Костей, считаем, что в Химке без касок опасно ездить. Город просто опасный для жизни.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман перед началом проведения акции заявил.
Химки превратились, как кто-то сказал, в такую подмосковную Сицилию. Сицилия не настоящая, а вот из гангстерских фильмов. Слишком много преступлений на одной маленькой территории, слишком много крови пролито и слишком много подозрений против администрации этой территории. Мы не доверяем химкинской милиции, мы не доверяем химкинскому мэру. Мы всерьез опасаемся, что химкинская милиция уничтожила доказательства. Поэтому мы требуем передачи дела Константина Фетисова под контроль Следственного комитета Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации. Мы требуем перехода этого дела на федеральный уровень. Разумеется, мы требуем отстранения от должности мэра города Химок. Мы считаем, что он не имеет права занимать эту должность до тех пор, пока не будут либо сняты, либо подтверждены те обвинения, с которыми против него выступают различные общественные организации, различные группы граждан.
Илья Мамонтов.
Вся эта история, которая была с Евсюковым, ведь Евсюкову посадило общественное мнение, общественная реакция, которая была достаточно жесткая, вот негодование того, что милиционер, который вроде бы должен защищать нас, такое сделал. Поэтому смысл всех вот этих пикетов, которые мы проводим сегодня первые, и мы будем продолжать это делать, состоит в том, чтобы, опять же, привлечь общественное мнение. Для того, чтобы это дело не было спущено на тормозах, как-то замято, только в таком случае есть шанс, что дело будет расследовано, и виновные в нем будут наказаны.
В настоящее время Константин Фетисов находится в 67-й городской больнице в искусственной коме. По факту нападения на лидера химкинской организации «Правое дело» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба областного ГУВД, отрабатываются несколько версий, в том числе и связанные с общественной деятельностью Константина Фетисова. В последнее время он участвовал в акциях по защите химкинского леса, а перед самым нападением и в организации пикета против продолжения работы полигона твердых бытовых отходов в городе Химки. Фирма «Полигон ТБО» принадлежит Комитету по управлению имуществом администрации Химок. Участники пикета, организованного Константином Фетисовым, требовали выполнения решения суда о приостановлении работы полигона из-за нарушения технологии складирования. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». Жители Челябинска вот уже около 2 месяцев ощущают довольно сильные подземные толчки. Большинство горожан и специалисты уверены, что это явление – результат взрывов на полигоне под Челябинском. Люди готовят коллективное обращение к президенту России с просьбой воздействовать на ситуацию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Первые сообщения о подземных толчках появились на челябинских интернет-форумах лишь в конце октября. Люди сообщали о том, что у кого-то осыпалась кафельная плитка на кухне, у кого-то зашлась ходуном стиральная машина, кто-то, увидев, как покачнулся пол и шевельнулась мебель, вообще не понял, что произошло. Рассказывает Светлана Жадеева.
Очень сильно тряслись цветы вот в этих горшках, прям вот сильно вот так вот, буквально, я говорю, сердце колотилось бешено, было страшно, до потери пульса.
Одним случаем дело не ограничилось, толчки стали повторяться с заметной регулярностью. Дошло до того, что жильцы некоторых домов, почувствовав подземные удары, подхватывают самое ценное, что заранее упаковали, и со всех ног бегут на улицу.
Документы лежат рядом, на полочке, все семьи, все наши зеленки, все паспорта, все военные билеты, все лежит рядышком. На тот случай, если вдруг что-то случится, схватить, быстро выбежать на улицу и уже бежать, куда глаза глядят, потому что действительно страшно.
Спустя несколько дней после появления первых массовых сообщений о подземных толчках, городские власти начали собственное расследование их причин. Сейсмостанция «Арти» подготовила ответ на запрос мэрии. По их данным, с 1 по 23 октября было зарегистрировано 22 толчка, которые происходили во второй половине дня. Дать точную оценку природе их возникновения эксперты затруднились, однако предположили, что они связаны с деятельностью полигона, расположенного в 50 километрах западнее Челябинска. Такой же точки зрения придерживаются и сами жители города. Андрей Ботов создал в одной из социальных сетей тематическую группу.
Первый толчок, по моей вот собственной статистике, ощутили 2 сентября. И с тех пор, как бы, вот статистика ведется до 10 ноября, последний был 10 ноября толчки. Толчки усиливаются с каждым разом, то есть это уже и по информации МЧС, звонков стало у них больше, и по моей собственной информации в группе прибавляется людей. Сейчас у нас в сообществе 700 человек состоит. Толчки усиливаются, толчки повторяются 3 раза в день примерно. Впоследствии уже просто стал замечать клубы дыма, которые появляются после толчков на горизонте. Но путем несложных вычислений спутниковых карт пришли к выводу, что эти клубы дыма поднимаются с Чебаркульского полигона.
На днях в Челябинск прибудут специалисты Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук. Им предстоит оценить силу колебаний по 9-бальной шкале. По предварительным данным, она достигает не менее 3-4 баллов. Мэрия обратилась в Министерство обороны с просьбой разъяснить ситуацию. Ответа пока нет. Между тем, жители города соберутся в выходные дни, чтобы подписать коллективное письмо президенту. Их прежние обращения к властям пока не получили ни одного официального ответа. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Подводим итоги дня. Теперь без перерыва. С 15 ноября, сразу после программы Андрея Шарова, в 21 час в эфире Владимир Карамурза и его гости в «Гранях времени». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Участники прошедшего в Сеуле саммита группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. В совместном заявлении по итогам встречи говорится о готовности придерживаться диктуемых рынком обменных курсов. Эксперты, однако, отмечают размытость формулировок документа и множество остающихся нерешенными вопросов. Помимо поддержания стабильности на валютных рынках, участники саммита обсуждали и другие проблемы, связанные с преодолением последствий мирового экономического кризиса. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Заявление президента Обамы, сделанное в четверг, о том, что торговые партнеры США не должны рассчитывать на то, что мир сможет добиться стабильного экономического роста за счет экспорта в США, то есть потребительского аппетита американцев, и что мир должен больше полагаться на внутренний спрос, четко отражает генеральную финансовую линию Белого дома и Федеральной резервной системы. На прошлой неделе американский центральный банк объявил о выделении 600 миллиардов долларов на скупку государственных облигаций, что должно привести к удешевлению доллара и росту американского экспорта. Эта акция вызвала небывало резкую критику со стороны ведущих мировых экспортеров Китая, Бразилии и Германии, поскольку эти страны убереглись от серьезных экономических проблем в последние 3 года благодаря экспорту, но, скажем, Бразилия уже начала испытывать экономический спад. Вот что говорит Эдвард Хадженс, сотрудник исследовательского фонда. фонда «Атлас».
The United States is at loggerheads with China, as well as Germany and a lot of other.
Соединенные Штаты оказались в противостоянии с Китаем, Германией и со многими другими странами. Причина этого – принципиально разные подходы к проблеме глобального экономического выздоровления. Поэтому совершенно непонятно, смогут ли члены двадцатки найти общий язык в Сеуле. Мое личное мнение заключается в том, что значительную долю ответственности за это несет Вашингтон. Парадоксально, но в течение последних 2-3 лет финансовая политика Соединенных Штатов напоминала политику страны третьего мира. Мы оказались в гигантской финансовой яме из-за скачка государственных расходов, опасно увеличивших бюджетный дефицит. Мы мотивировали это необходимостью стимулировать экономический рост. Проблема в том, что эти меры не стимулировали американскую экономику, но привели к росту государственных долгов, что неизбежно ослабляет доллар. Это поставило в сложное положение страны, чья экономика в течение десятилетий зависела от экспорта в Соединенные Штаты. Совершенно понятны сегодня их жалобы на то, что США, удешевляя доллар, пытается выбраться из проблем за их счет. Я опасаюсь, что в перспективе политика удешевления доллара, проводимая Федеральным резервом, не приведет к желаемому результату – увеличению экспорта и стимулированию экономики. Она лишь еще ослабит доллар, увеличит государственный долг и спровоцирует инфляцию, потому что невозможно создать реальное богатство, попросту вбрасывая деньги, сотни миллиардов долларов, в финансовую систему. Это фикция. Таково предсказание американского экономиста Эдварда Хаджинза. С этой популярной, надо сказать, сегодня в Соединенных Штатах точкой зрения не согласен Герри Хуфбауэр, сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, в прошлом высокопоставленный сотрудник Министерства финансов. Вот как он парирует упреки со стороны торговых партнеров США в том, что Вашингтон печатает деньги, искусственно удешевляет доллар. Действительно, Соединенные Штаты включили печатный станок. Но, на мой взгляд, у США нет в данной ситуации другого способа стимулировать экономику. Жалобы недовольных понятны, но я считаю лицемерны. Возьмем 4 страны, с которыми у нас сложился самый большой бюджетный дефицит. Китай, Германия, Япония и Саудовская Аравия. Они поддерживают промышленный рост во многом благодаря экспорту в США, но ничего не делают для стимулирования внутреннего потребления. И они должны сделать больше, потому что мы все оказались в полосе ненормально низкого экономического роста. Как вы относитесь к популярным ныне предсказаниям о том, что США теряют роль ведущей экономической силы, в том числе и в результате таких действий Центрального банка, и даже могут оказаться в упадке? Нечто подобное мы слышали в 70-80-х годах. Да, некоторые страны испытывают гораздо более интенсивный экономический рост, чем США. Но разговоры о закате Соединенных Штатов, я думаю, преждевременны. Я верю в то, что предпринимаемые сейчас меры приведут к резкому оживлению экономической активности. И года через 3-4 мы с улыбкой вспомним сегодняшние разговоры. И появятся статьи о том, что США опять вернулись к роли лидера. Что вы ожидаете от саммита двадцатки? Пока все выглядит не столь хорошо, надо признать. Разногласия между его участниками значительны. Но государственные лидеры всегда пытаются закамуфлировать эти расхождения улыбками. Тем не менее, я думаю, что встреча останется в памяти как саммит разногласий. Так американские экономисты оценивают саммит Большой Двадцатки в Сеуле.
У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила высшей награды за честь и достоинство юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. На церемонии в столице Таиланда, Бангкоке, награда была вручена его матери Наталье Николаевне Магнитской. В ряде городов России активисты оппозиции проводят сегодня акции под названием «День гнева». В подмосковном городе Химки несколько десятков активистов правого дела организовали сегодня пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, лидера местного отделения партии. В Краснодарском крае районный суд санкционировал арест 3 подозреваемых в причастности к нашумевшему убийству 12 человек в станице Кущевская. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что США ратифицируют новый договор по СНВ до конца года. Выступая в Сеуле, Лавров также подчеркнул готовность Москвы сотрудничать с Вашингтоном в области ПРО. Европейский Союз предложил Тегерану обсудить его ядерную программу на международных переговорах 5 декабря в Швейцарии. Об этом сообщают западные агентства, ссылаясь на дипломатические источники. В столице Афганистана Кабуле смертник совершил взрыв около автоколонны сил коалиции. Раненый афганский солдат и один военнослужащий НАТО. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20 договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. Из Мьянмы, Бирмы, поступают сообщения, что военные власти этой страны готовятся освободить лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, находящуюся под домашним арестом. Организация Объединенных Наций заявила о необходимости собрать примерно 164 миллиона долларов на борьбу с эпидемией холеры в республике Гаити. По последним данным, от этой болезни на Гаити умерли более 720 человек, больны свыше 11 тысяч. Мы продолжаем программу и напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». И настало время для нашей уже традиционной беседы с автором и ведущей этой программы Ириной Лагуниной. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Если можно, я позволю себе небольшую вольность, поскольку сегодня вы начинаете новости с того, что Магнитский был удостоен премии Transparency International, то я бы хотела просто сейчас объявить, если можно, в понедельник, вообще 16 ноября, годовщина его смерти, и в понедельник я буду дежурить по «Свободе» на нашем веб-сайте свободанews.ru, и мы будем как раз обсуждать именно эту тему, почему до сих пор не расследовано дело Сергея Магнитского, что за этим кроется и что это означает для российского общества. А со мной эту тему будет обсуждать с часу до двух часов дня по московскому времени глава компании, в которой работал Сергей Магнитский, Джеймисон Файрстоун. Компания называется Firestone Duncan. Вот. Так что я приглашаю принять участие в этой дискуссии в понедельник, напомню, с часу до двух. Ну, а сама дискуссия будет, конечно, намного дольше, с 12 до 8 по московскому времени.
Ну, давайте вернемся к вашей программе. Действительно, вы очень много посвятили Магнитскому выпусков своих в «Времени и мира». В общем, вы были одной из первых, кто на «Свободе» вообще заговорил об этом деле. Можем, поскольку у нас осталось около минутки, коротко просто назвать основные темы свежего «Время и мир».
Да, сегодняшнего выпуска. Я, на самом деле, сегодня занимаюсь судьбой другого человека, а именно узбекского правозащитника в Кыргызстане Азимжана Аскарова, о чем тоже уже не раз говорила в своей программе. Дело в том, что на юге Кыргызстана были слушания в апелляционном суде. 15 сентября Аскарова приговорили к пожизненному заключению за то, что, как суд счел, он убил милиционера, хотя международные правозащитные организации и наблюдатели, присутствовавшие там и от ОБСЕ, и от других международных организаций, заявляли о том, что этот процесс как бы не отличается особой честностью, и права подсудимого не были в должной мере защищены в ходе этого суда. Но, тем не менее, вот апелляционный суд подтвердил приговор, пожизненное заключение, и сейчас ширится кампания в защиту этого человека, который на самом деле был просто правозащитником.
Спасибо, Ирина. Напоминаю, что свежий выпуск «Времени и мира» сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей, как всегда, готовит и ведет программу Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы». В музее Михаила Булгакова в Москве, более всего известном под названием «Нехорошая квартира», разработали новую экскурсионную программу, которая в равной мере предназначена и для зрячих, и для незрячих и слабовидящих людей. Название проекта отсылает к тексту «Мастера и Маргариты». Это пятое измерение «Нехорошей квартиры». Тему продолжит Лиля Павлева.
Перед тем, как началась презентация нового проекта, композитор и медиахудожник Олег Макаров объявил:
сейчас будут представлены фрагменты звукового материала, использованного в саунд-арт композиции. Это именно материалы, то есть это не музыка. Звуки вот этого расстроенного пианино, звуки пишущей машинки. Еще какие-то шумы.
О том, как будет использоваться звуковая композиция в экскурсионной программе, рассказывает сотрудник музея Булгакова Александра Селиванова.
Мы поставили в музее 10 стереосистем беспроводных, потому что мы памятник архитектуры. Это была сложная задача, как не испортить интерьеры. И для нас это тоже очень интересный эксперимент, как ввести современное искусство в традиционный музей. Это конкретные какие-то звуки, шумы, но, естественно, собранные по канонам современным и соотносящиеся с саунд-артом. Сегодня мы показываем проект Олега Макарова, который написал для нашего музея на 25 минут произведение «В отсутствие невидимого дирижера». Невидимый дирижер — это как раз-таки цитата небольшая из «Мастера и Маргариты». Так вот, приходят группы и начинается аудиопутешествие, и в нашей группе это и зрячие, и незрячие. Мы сознательно делаем смешанные группы, чтобы люди себя не чувствовали изолированными. Они проходят по всей экспозиции. Это единое произведение. Но, находясь в той или иной комнате, вы слышите свой какой-то фрагмент композиции, но параллельно вы слышите, что происходит во всей остальной квартире. Она вся для вас живет. Ну и плюс обычная экскурсия, где добавляется конкретная информация о музее.
И вот для чего, по словам Александры Селивановой, понадобилось искать новые средства выразительности.
Первая задача – это выйти из тупика, связанного с экспозицией, потому что посетители ожидают удивительных совершенно впечатлений. Это же и Булгаков сам по себе удивительный писатель, и «Нехорошая квартира», очевидно, что это удивительное место. И, попадая сюда, они менее всего ждут увидеть традиционный литературно-мемориальный музей. А мы, получив государственный статус, постепенно приближаемся к такому вот варианту с витринами, с этикетками, и мы хотим как-то избежать этой участи. Поэтому понятно, что нужен выход в другое измерение, которое описал Булгаков, говоря о нехорошей квартире. И мы подумали, что это звук. Может быть, потому что он подталкивает фантазию человека, но ничего не навязывает. Кроме того, это вторая тема, связанная с социальным аспектом. Инвалиды по зрению привлечены нашим музеем, потому что они очень читающие люди, и, конечно же, Булгаков знают и любят.
Между прочим, таким посетителям разрешат трогать экспонаты руками. Разумеется, речь идет не о мемориальных вещах, а о так называемых типологиях. Прославленный бегемотом примус, к примеру, дадут ощупать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Мировое сообщество приветствует соглашение о разделе властных полномочий в Ираке, достигнутое основными политическими силами страны. Соглашение подводит итог тяжелейшим переговорам, длившимся после парламентских выборов, которые состоялись еще в марте этого года. Однако согласие между политиками, как показывают последние события, может оказаться шатким. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк назвал соглашение между иракскими политиками значительным шагом вперед, а вот что заявил президент США Барак Обама.
Данное соглашение означает еще одну важную веху в истории современного Ирака. В очередной раз народ этой страны продемонстрировал свое стремление к единству, к лучшему будущему. Иракцы продемонстрировали желание созидать, а не идти на поводу у тех, кто хочет погрузить страну в пучину войны и террора.
Соглашение предусматривало раздел высших постов между ведущими силами, светским блоком Аль-Иракия, бывшего премьера Ияда Аллауи, который поддерживают многие сунниты и который набрал наибольшее количество голосов на выборах в марте, умеренным шиитским блоком Национальный альянс нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики и курдским блоком. Глава автономного курдского региона Ирака Масуд Барзани сообщил.
Из трех высших постов президента, премьер-министра и спикера парламента, курды получат президентский пост, Национальный альянс – премьерский, Аль-Иракия – спикерский.
Вот как отреагировали на новость о достигнутом соглашении иракцы, опрошенные Радио Свободный Ирак и агентством Рейтер.
Сегодня день, которого ждали все иракцы. Мы надеемся, что политики будут думать о людях и стране, которые страдали более 8 лет.
Мы призываем их создать рабочие места, обеспечить безопасность и позаботиться о многострадальном народе Ирака. Я оптимист. Если они не выполнят требования людей, мы не примем участие в следующих выборах, потому что мы уже дважды голосовали.
О том, будет ли соглашение о разделе власти способствовать внутрииракскому примирению, говорит эксперт по Ближнему Востоку, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский.
Трудно назвать другую страну, в которой существует такая взаимная вражда и подозрительность между политиками. Такая сварливость, нетерпимость, такая несговорчивость. Потрясающая неспособность и нежелание договориться, найти точки соприкосновения. И дело не только в принципиальных разногласиях, но также личные амбиции, клановые интересы, грязня из-за доступа к финансовым ресурсам, теплым местечкам. Но к тому же, вы знаете, все эти люди иммигранты. Они вернулись в Ирак после падения баасистского режима, и они принесли с собой всегдашнюю болезнь любой эмиграции, фракционность, взаимную неприязнь. Ну и к этому надо прибавить действительно серьезные противоречия между арабами и шиитами, арабами и суннитами и курдами. Поэтому, вообще говоря, политическая арена Ирака выглядит просто как террариум, клубок змей. И вот видите, сколько месяцев прошло после марта, а даже представители одной и той же шиитской общины никак не могли договориться. Малики и Алауи избегают даже подавать друг другу руки. Каждый стремится стать главным. Но дело не только в этом. Иракия, блок Алауи, это первое в истории постсаддамовского Ирака объединение шиитов и суннитов. К тому же это наиболее светская политическая организация из всех возможных. И с точки зрения регулирования суннитско-шиитских противоречий оптимальным был бы выигрыш Алауи. Но именно потому, что основная масса шиитов это люди набожные, не способные преодолеть застарелую неприязнь к суннитам, то основная масса шиитов считает блок Иракии слишком светским, слишком просуннитским, кандидатура Малики оказалась более приемлемой. Малики – это человек, которому сунниты испытывают активную неприязнь, потому что они убеждены, что с его благословения силы безопасности, которые в основном состоят из шиитов, проводили кровавую чистку суннитского населения. Поэтому при нем перспектива новой конфронтации между двумя конфессиональными общинами становится более вероятным. Но, тем не менее, удалось все-таки дожать Алауи, который, естественно, считал, что он, получив все-таки на два голоса больше, формально-то он больше имеет, чем Малики, что он должен был быть премьером. Но тут вмешались американцы, потому что ситуация такая оказалась, что если Алауи не откажется от своих претензий стать премьером, Малики все равно будет располагать достаточным количеством мест. Но тогда уже сунниты будут рассчитывать, что победила антисуннитская вот эта фракция. И может возобновиться вооруженная борьба. Поэтому американцы, которые, как я уже говорил, в принципе хотели бы видеть Алауи, он считается более проамериканским, а Малики более проиранским. Тем не менее надавили на Алауи, чтобы он отказался от поста премьер-министра. И он это сделал. И он вошел в кабинет. То есть не он сам, а его люди.
А можно ли сказать, что таким образом все основные силы политические Ирака умиротворены?
Ну, они не то, что умиротворены окончательно. Должна быть серьезная борьба. Но тот факт, что все-таки Алауи и его блок Ираке не в оппозиции находится, а входит в руководство, говорит о том, что все-таки удалось добиться того, что сунниты, и это самое главное, не будут уже считать, что их вообще обошли, что править будут шииты и курды. Ведь до сих пор все эти годы было так, что сунниты считали, вот раньше они были наверху при Саддаме, Саддама свергли, и они оказались на самом низу, а наверх вышли шииты и курды. Вот из-за этого вы знаете, что было. 4 года назад в среднем в месяц погибали, я не говорю даже про боевиков самих, 3,5 тысячи гражданских лиц. Так вот, для того, чтобы не возобновилась эта кровавая эпопея, для этого нужно было как-то все-таки бросить какой-то кусок суннитам. Вот это сделать удалось. Так или иначе, если все это суммировать, то получается, что достигнут исторический компромисс.
Это был эксперт по Ближнему Востоку Георгий Мирский. Однако последние события говорят о хрупкости соглашения о разделе власти в Ираке. В четверг депутаты от блока Аль-Иракия покинули заседание парламента, обвинив другие партии в неисполнении одного из пунктов соглашения. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила высшей награды за честь и достоинство юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. В ряде городов России активисты оппозиции проводят сегодня акцию под названием «День гнева». В подмосковном городе Химки несколько десятков активистов правого дела организовали пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, лидера местного отделения партии. В Краснодарском крае районный суд санкционировал арест трех подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в станице Кущевская. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20 договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. ООН заявила о необходимости собрать примерно 164 миллиона долларов на борьбу с эпидемией холеры в республике Гаити. По последним данным, жертвами холеры в этой стране стали более 720 человек. Больны свыше 11 тысяч.
Дамы и господа, у нас изменения в расписании. С 15 ноября «Поверх барьеров» будет выходить в эфир не в 9 вечера, а за 50 минут до полуночи, в 23:10. До встречи.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге прошел второй литературно-художественный фестиваль под названием «Петербургский текст. Факты и мифы». О нем рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Участники фестиваля представляли собой достаточно пестрое собрание с очень разными векторами восприятия непростого явления, обозначаемого этим достаточно таинственным, по крайней мере уж точно спорным словосочетанием «петербургский текст». Оказалось, например, что даже имя не только литературного явления, но и самого города до сих пор воспринимается неоднозначно, говорит историк литературы Борис Фризинский.
Петербург – это ведь и Петроград, и это Ленинград очень долго. И когда он стал Петербургом, я помню, как я долго думал, а голосовать ли за это переименование, потому что прекрасно сказал Лурье в свое время.
Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом.
Это замечательно сказано, очень точно. И сегодня какой это Петербург? Это город какого-то денежного быдла.
Ну да, но я все-таки верю в то, что слово, название тоже влияет на жизнь, как мы говорим.
Ну, к чему-то обязывает, например, да, может быть. Но ведь слово «Ленинград» есть в русской поэзии, у Ахматова и у Мандельштама. Блокада была блокадой Ленинграда.
Безусловно, но и Петербург тоже есть.
Но не в современном исполнении. И сегодня ситуация кажется такой безнадежной, какой она не казалась даже при Брежневе, потому что тогда казалось, что этому можно вернуть человеческое лицо. Самое тяжелое, пожалуй, это отношение к прошлому, которое заброшено, которое не считается ни в какой мере интересным, достойным и так далее. Отчасти заслуженно, отчасти совершенно нет.
«Ленинград как явление – это имя катастрофы», говорит поэт Сергей Завьялов.
Я был на поэтическом вечере. Там я познакомился с одним французом, который спросил: «Ты из Ленинграда?» Потом так как-то у тебя много родственников погибло. То есть, понимаете, в восприятии человека определенного мировоззрения, определенных настроений, Ленинград – это вот как сказать. А я родился в Хиросиме. Парадоксальным образом, ленинградская литература, наши великие, да, Кушнер, Бродский, Соснора, из тех, кто родился до войны, они эту тему обходили. Так мне кажется, что это не свидетельство, скажем, какого-то равнодушия или бессердечия, а наоборот – это свидетельствует лишь о глубине травмы, которую перенесли все, кто связан с этим городом, через, скажем, своих родителей. Что если вы с детства постоянно слушаете разговоры о блокаде, то, естественно, у вас возникает некоторое отторжение от этого. И нужно, чтобы с вами что-то произошло, чтобы потом вы смогли уже как бы своим собственным образом и через свой собственный опыт завести подобный разговор. Скажем, вот гениальная книга об Освенциме, увенчанная Нобелевскими лаврами, это книга «Кадиш по неродившемуся ребенку» Имре Кертеса. Она как раз вся построена на том, что Освенцим – это дыра, о которой не говорится ни слова. То есть на протяжении всей книги автор говорит о чем угодно, но только не об Освенциме, где он был. Потому что это единственное, о чем он может думать. Потому что он травмирован настолько, что вся его личность уже как бы срослась и слиплась с этой памятью. А кроме того, эта память еще имеет страшную особенность, когда физические силы человека начинают сокращаться, она как бы вылезает внутри из подсознания и съедает человека. Человек, скажем, заболевает, сходит с ума. Потому что после того, что человек пережил, он уже не может быть обычным человеком. Он весь опален вот этим вот адским пламенем, как сказали бы романтики. Никакой из этих дискурсов, который существовал до Второй мировой войны, был неадекватен описанию того, что произошло во время Второй мировой войны. И для этого нужно изобретение нового дискурса. А вот это как раз задача писателя.
Не все согласны с тезисом о необходимости изобретения нового языка для отображения новой реальности, говорит литературовед, филолог, профессор Петербургского университета Борис Аверин.
Что касается блокады, то я ведь очень много говорю. У меня сестра пережила блокаду. Конечно, это страх и ужас, и вообще. А вместе с тем моя сестра относилась спокойно и с шуткой. Но вот этого зажигающего внутреннего внутренности ужаса блокадного не было. И вот это особенность человеческой памяти. У меня мать выключала телевизор при любом кадре из войны. Никакой военный фильм для нее был неприемлем. Для нее война – это двое голодных, плачущих детей, для которых никогда не будет еды.
Это был профессор Борис Аверин. Напомню, Татьяна Вольская разговаривала с несколькими участниками фестиваля «Петербургский текст». Вы слушаете программу «Время свободы». Недавно по России прокатилась волна акций в защиту Байкала, Утриша и Химкинского леса и других ценных уголков природы России. Выступления экологов прошли в 24 городах. Среди них и Сочи, где состоялся экологический марш в защиту природы и бездомных животных. Около 60 активистов экологических организаций и жителей города прошли по Приморской набережной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Участники экологического марша несли в руках плакаты «Спасите город-курорт и памятники природы», «Стоп добыче нефти в Черном море» и скандировали лозунги. В экологическом марше приняли участие и молодежь, и старожилы Сочи. Студент Игорь, к примеру, обеспокоен уничтожением зеленых насаждений.
Тут мы собрались, потому что в территории гостиницы «Приморская» сейчас находится более 4000 деревьев. Это все хотят снести гостиницу и закатать это все в бетон и построить большое какое-то здание.
А Изольду Балабанову раздражают строительные заборы и элитные высотки на месте парковых зон и скверов.
Прям сердце кровью обливается. Ну сколько ж можно все вырубать, вырубать, вырубать? И строить эти каменные дебри. Зачем они нам нужны? Везде заборы, нигде не пройдешь. Как Михаил Ножкин пел. Зачем человеку заборы? Заборы мешают людям. Я верю, что очень скоро заборов у нас не будет.
Сочи всегда считался городом-парком, городом-садом. Однако хаотичная застройка курорта элитным жильем привела к тому, что сегодня при норме зеленых насаждений в 21 квадратный метр на одного сочинца приходится 3-4 квадратных метра. А тут еще масштабное строительство олимпийских объектов к зимним играм 2014 года. Россия уже объявила Сочинскую Олимпиаду самой зеленой Олимпиадой. Однако, по мнению экологов, в ходе строительства спортивных объектов, дорог и коммуникаций нарушаются нормы природоохранного законодательства. В частности, при строительстве 50-километровой совмещенной железной автомобильной дороги по правому берегу реки Мзымта, которую строит РЖД, и в Эмеретинской низменности, где возводятся дворцы спорта и Олимпийский парк. Здесь заказчиком выступает госкорпорация «Олимпстрой». Там, где пройдет дорога, произрастает большое количество краснокнижных растений, а на территории Эмеретинской низменности, на месте бывших колхидских болот, находится место кочевья перелетных птиц. Рассказывает Олег Лея, руководитель Союза жителей Эмеретинки.
То, что там природу и экологию, сам вот этот уголок, Нижнеэмеретинскую низменность, уничтожили, это уже однозначно. Вывезены и засыпаны все болота. На этих местах стоят уже стадионы. С точки зрения охраны природы и экологии, он уничтожен. Орнитопарк, мы сколько ни пытаемся добиться, добиться, чтобы орнитопарк имел свои границы, он своих границ на сегодняшний день не имеет. Никто из чиновников не может дать четкий ответ, что и где и как это будет выглядеть. Мы же помним времена, когда поля были белые от стаи лебедей, пеликаны прилетали, очень много было перелетных птиц. Теперь этого нет.
Еще одна экологическая проблема может возникнуть при реализации программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа, говорит Дмитрий Копцов, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Недавно Путин подписал стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. В этой стратегии ясно было видно, что в очередной раз всплывают проекты транскавказских дорог, которые будут угрожать целостности и сохранности двух заповедников. Тибердинский и второго — это наш Кавказский, который является объектом наследия Западный Кавказ, охраняется ЮНЕСКО.
Марш в защиту природы в Сочи организовали представители общественных экологических организаций. Такие же акции прошли и в других городах России. Объединили движение экологической общественности не только местные проблемы, но и три так называемые болевые точки. Утриш в Анапе, где на заповедной территории планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, Байкал, где целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает в озеро отходы производства, и Химкинский лес. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Петрозаводске, Воронеже, Мурманске, Казани и в других городах участники экологических акций поднимали городские проблемы. Рассказывает сочинка Ольга Носковец, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Мы решили собраться и в очередной раз напомнить и себе, и нашим властям о проблемах, которые существуют и на территории города Сочи, и России. Хотелось бы напомнить о том, что 11 ноября, ровно 3 года, как произошло одно из крупнейших кораблекрушений в Керченском заливе, и, как известно, было вылито огромное количество мазута, больше 4 тонн попало в акваторию Черного моря. И не стоит об этом забывать, потому что это, в принципе, наш маленький Мексиканский залив был.
К состоявшимся экологическим акциям присоединились жители Украины. Харьковчане не только выступили за сохранение природы Утриша, Байкала и в защиту Химкинского леса, но и подняли актуальную для Харькова проблему сохранения городского лесопарка, который отдан под коммерческую застройку.
Все желающие могут поставить свою подпись президенту России.
В Сочи экологический марш закончился сбором подписей под обращением к президенту России. Сочинцы требуют сохранить ценные природные объекты города-курорта, защитить от загрязнения Черное море и создать в России законодательство по защите животных. Подписей под обращением набралось немного. В экологическом марше приняло участие около 60 человек. Почему так мало, объясняет Мария Ренева, исполняющая обязанности ученого-секретаря Русского географического общества.
Вы сами видите, количество участников в экомарше очень мало. Почему? Потому что в городе Сочи очень хорошая жизнь, в смысле солнце светит, птички поют. Еще народ так не прижало, как в других городах.
То ли в противовес устроенному экологами Сочи маршу, то ли по каким иным причинам, но вместе начала запланированного шествия и ровно в то же время по инициативе и подсказке администрации города Сочи другая молодежь высаживала магнолии. Посадили около 10 деревьев, хотя в отчетах появилась цифра на порядок больше. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Несколько дней гнева в российских городах сегодня. Вот главная тема следующего часа нашей программы. В Москве, напомню, эта акция проходит под лозунгом «Собянин, выйди к народу», и она запрещена. Вас ждут также другие репортажи и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Большая двадцатка в Сеуле. Саммит разногласий.
Комментарии экспертов.
Зачем Дмитрий Медведев укрепил миф о крейсере «Варяг»?
Право автора.
Апология равноправия. Валерий Панюшкин о мерах по защите журналистов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».